Истории.док. Рассказываем незаурядное.
Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это второй выпуск подкаста «Истории.док», посвященный столетию русского джаза. В прошлый раз я рассказывал о сложной истории джаза в России, о том, как джаз несколько раз уходил из общественной жизни в подполье, но всякий раз возвращался, несмотря на запреты властей или банальную нерентабельность. Сегодня постараемся разобраться, почему в России все еще нет своего музея джаза, как историю русского джаза до сих пор восстанавливают по крупицам и почему любая музейная выставка – это в первую очередь творчество. Как на самом деле проходил самый первый в СССР джазовый концерт, мы не знаем. Мы лишь знаем, что 1 октября 1922 года в нынешнем здании ГИТИСа оркестр хореографа Валентина Парнаха действительно выступал и действительно пытался играть джаз. Пресса тех лет не давала точного числа сидящих на сцене. В воспоминаниях самого Парнаха о концерте нет ни слова, а дневники самих музыкантов противоречили друг другу. Чтобы дать хотя бы примерное представление о том, каким мог быть самый первый джазовый концерт, организаторы выставки «Джаз 100. Россия» в Российском национальном музее музыки подготовили специальный номер посвящения. В рамках номера современные джазмены попытались воспроизвести, как мог звучать оркестр «Переполох» Валентина Парнаха. Подробнее об этом мне рассказал куратор выставки и главный редактор журнала «Jazz.ru» Кирилл Машков.
Мы обратились к нашему самому крупному специалисту в области исторического джазового звука, большому джазовому оркестру Петра Востокова, который специализируется именно на воспроизведении исторических стилей разных десятилетий. И Петр Востоков очень серьезно подошел к делу. Он нашел ту единственную пьесу, о которой мы совершенно точно знаем, что она звучала на первом концерте, потому что ее название упоминается в отчетах прессы. И далее Петр проделал, ну, знаете, как бывает, обратный инжиниринг в программировании, когда разбирают программу на составляющие, пытаясь понять, как она написана. Вот точно так же он провел такую декомпиляцию этой аранжировки, пытаясь тоже приспособить ее на меньшее количество инструментов, чем то, для которых она написана.
Более того, организаторы выставки постарались восстановить и эксцентрический танец самого Парнаха, который тот исполнял на сцене. Отдельные движения и образы из танца Парнах зашифровал в своих стихотворениях и в так называемых иероглифах танцев в своей книге «Карабкается акробат». Приглашенные хореографы и танцовщики расшифровали эти образы и примерно восстановили танец Парнаха.
Нужно только понимать, что это не исторический документ, что это безусловная игра. То есть для современного потребителя такое художественное посвящение, оно в значительной степени и есть документ. Реальных съемок танцующего Парнаха не сохранилось, а мы не знаем, как было на самом деле. Вот с нашей точки зрения было вот так.
Номер посвящения Парнаху на выставке «Джаз 100. Россия» далеко не первый опыт стилизации под джаз 20-х годов. Одной из первых попыток восстановить историческое джазовое звучание была музыкальная кинокомедия Карена Шахназарова «Мы из джаза», которая вышла в 1983 году. По сюжету картины главные герои организуют собственный джаз-бенд в СССР середины 20-х годов и пытаются прорваться на большую сцену сквозь цензурные и финансовые преграды.
И там и режиссером, и автором музыки к этому фильму Анатолием Кроллом было принято очень важное решение. Они не имитировали исторический звук. Они делали как бы стилизацию под исторический звук. Музыка, которая звучит в этом фильме, это, в общем-то, музыка, ну, скажем так, стилизованная под 50-е годы, стилизованная в 80-е. Потому что если бы представить реальный исторический звук 1920-х годов, наверное, это польстило бы немногим специалистам, но насмерть отпугнуло бы широкую аудиторию.
Но выставка не обязана полностью соответствовать исторической действительности. О том, как готовятся выставки в музеях и почему в них допускаются некоторые вольности, мне рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
выставка – это творческий продукт, это так делается по тем же правилам, как сценарий кинофильма, как спектакль и выставка. В общем, там вполне допустима творческая составляющая. Но, конечно, в музей люди приходят для того, чтобы узнать правду, для того, чтобы увидеть подлинные экспонаты. Но представление у людей должно быть, потому что многие люди даже не представляют, как это могло бы даже быть.
Другая особенность любой выставки – ее ограниченность во времени. Экспонаты выставляются на определенный срок. И не факт, что когда-нибудь еще они увидят свет. Это делает каждую выставку уникальной.
Потому что у каждого свой жанр. Книга, человек садится, читает, узнает много нового, смотрит фотографии. Кинофильм, ну, в общем, все любят смотреть кино. И книга, и кинофильм останется навсегда. Выставка не останется навсегда. Выставка всегда имеет точные даты начала и точные даты окончания. Потому что следующая выставка уже будет про другое, следующий будет временной период другой.
Одна из главных сложностей при организации выставки – почти полное отсутствие материалов про джаз в государственном каталоге и в коллекциях государственных музеев музыки. Из-за того, что долгое время джаз в СССР не признавался на официальном уровне и фактически преследовался, сейчас в России нет государственных джазовых музеев, а большинство экспонатов хранится в частных руках и разбросано по всей стране.
Музей никогда за 110, в этом году музей 110 лет, никогда не делал выставку о джазе, никогда. Это непростая тема для музея, который большую часть лет всегда занимался академической музыкой, более-менее понятно, как сделать выставку о Петре Ильиче Чайковском, о Сергее Васильевиче Рахманине, о Шаляпине, о Прокофьеве. Да. Вообще собрать материалы на выставку, посвященную джазу, оказалось очень непростой затеей. Попробуйте найти в каком-нибудь государственном каталоге много информации о джазе. Ее нет.
Но не все частные коллекции сохранились для того, чтобы выставлять их на всеобщее обозрение. Многие были намеренно уничтожены. Как, например, коллекция дирижера Александра Варламова в момент его ареста в 1943 году. Иные собрания выкинули на свалку потомки джазовых энтузиастов и музыкантов, которые не видели в старых пластинках или письмах никакой ценности. А третьи просто затерялись во времени.
Для меня все началось в 96-м году прошлого века, когда я работал на одной ныне несуществующей радиостанции в Москве, и всем было известно, что я занимаюсь джазом, потому что у меня эфир был тематический, весь субботний эфир был посвящен джазу, блюзу и так далее. И вот мне позвонил один из ведущих другого дня, очень своеобразный человек, который делал передачу о кельтской, ирландской, прежде всего, музыке народной, и сказал, что у него ушел из жизни один родственник, и там остались какие-то материалы, связанные с джазом, ну, не возьмусь ли я посмотреть. Я понятия не имел, о чем идет речь. Я сказал, что да, давайте, конечно, но давайте не сегодня, а во вторник. Потому что сегодня я чем-то был занят. И когда мы во вторник созвонились, он сказал мне: вы знаете, там были какие-то бумажки, мы их выкинули. А пластинки хорошие, мы их продали уже. Ну, я сказал, ну, продали так продали, ну и бог с ним.
Выброшенными бумажками оказалась коллекция одного из крупнейших специалистов по истории отечественного джаза Георгия Бахчеева. Бахчеев составлял календари списки советских джазовых фестивалей, помогал приезжим в Москву музыкантам влиться в столичную тусовку и нередко бывал в американском посольстве на концертах и завтраках, принося оттуда новые пластинки. Георгий Бахчеев даже на несколько секунд появляется в кинокомедии Карена Шахназарова «Мы из джаза» в качестве члена госкомиссии, которая решает, выступать главным героем на сцене или нет.
И вот с этого момента начал во мне жить некий червяк, который меня подзуживал на протяжении многих лет, пока в 2009 году ко мне не обратилась очень пожилая женщина с дрожащим голосом, которая по телефону редакции меня как-то нашла и сказала, что она когда-то была замужем за большим энтузиастом джаза, у нее кое-что осталось из его архива, не заберу ли я это, может быть, это кому-то пригодится. И она назвалась, ее звали Алла Сигова.
Мужем Аллы Сиговой оказался Игорь Сигов из Ростова-на-Дону, создатель и вдохновитель группы изучения джаза в СССР. Это был коллектив переводчиков и авторов из разных городов Советского Союза, которые никогда друг друга не видели. Они общались лишь через самого Сигова или его координаторов, переводили заказанные ими иностранные книги о джазе на русский язык, а затем перепечатывали в самиздате и распространяли по знакомым. Группа изучения джаза действовала вплоть до начала перестройки, пока советская система книгоиздания наконец не взялась за официальный перевод и печать джазовых книг.
Ну вот, что я смог забрать? Женщина была уже в очень пожилом возрасте и трижды переезжала из города в город. Всего 9 единиц хранения. Но вот с этого началась история Центра исследования джаза. Эти 9 единиц сейчас находятся в Ярославле, в хранилище. Они у нас описаны, каталогизированы. Со временем будут и оцифрованы. Потом у нас появились коллекции других крупных исследователей, людей, которые создавали архивы, связанные с их собственной деятельностью. Прежде всего, конечно, это архив Натана Лейтеса из Санкт-Петербурга, из Ленинграда. Человек, вокруг которого в Ленинграде крутилась вся джазовая жизнь на протяжении 40 лет. В общем, короче говоря, мы вывезли из квартиры Лейтеса 350 килограммов материалов. Он не выбрасывал ничего. Ну вот прошло 10 лет почти с тех пор, как мы перевезли его коллекцию, 9 лет. И сейчас она разобрана примерно на четверть. То есть вы представляете, что это за объем материала. Пока мы оцифровали, отсканировали только фотографии из его коллекции. Это 2500 кадров.
Скорость, с которой музейные экспонаты каталогизируют и разбирают, может показаться на удивление низкой. Но по такому принципу работает большинство музеев. Михаил Брызгалов рассказывает, что зачастую до посетителя добирается не более 10% из того, что содержат музейные архивы, а оставшиеся 90% так никогда и не покидают пределов хранилищ. Впрочем, бывали случаи, когда новообретенные экспонаты оказывались столь ценными, что их невозможно было закрыть за стенами музейных архивов.
Мне тоже один раз позвонила одна пожилая женщина и сказала: «Скажите, пожалуйста, вы директор музея?» «Да, я директор музея». «А вы знаете, мне очень важно, чтобы вы ко мне приехали». Я говорю: «Конечно, приеду обязательно, как только я найду время». Она говорит: «Вы меня плохо поняли. Меня зовут Марина Шаляпина. Мне 98 лет, и мне нужно, чтобы вы быстро ко мне приехали». И на самом деле через там 3-4 дня просто я бегом побежал и приехал в римскую квартиру Марины Федоровны Шаляпиной. И тогда мне повезло больше, чем то, о чем говорил Кирилл Владимирович. Марина Владимировна сказала: «Вот это вот квартира Федора Ивановича, здесь все, как папа сделал, я ничего не меняла. Мне очень важно, чтобы все это оказалось в Москве». И мы забрали, это было в 2010 примерно году, в это время. То есть вот такие звонки бывают.
Однако самым сложным оказалось не столько отыскать материал для выставки, сколько выбрать для показа самое ценное. Например, из 540 значков, посвященных джазовым коллективам, фестивалям и гастролям, только 100 оказалось на витрине. И таких витрин, наполненных записками, документами, фотографиями и пластинками, десятки.
Поэтому мы с Кириллом Владимировичем придумали идею такую, чтобы показать, что так много всего. Мы сделали так, что есть витрины, есть выставочные пространства, а есть такой верх, как раньше были антресоли. Знаете, все самое ценное в домах, квартирах хранилось на антресоли.
Что ни в коем случае нельзя выбросить.
И вот мы на антресолях этой выставки разложили то, что не попало в витрины. Мы показали, что этого еще очень много.
Но уже это нельзя в деталях, да, посмотреть, оно где-то лежит наверху.
Но вообще, о чем говорил Кирилл Владимирович в самом начале, у нас есть много чего, есть много инициатив и государственных, и частных, и федеральных, региональных, муниципальных. В общем, мне кажется, что пришло время поговорить в год столетия джаза в такой джазовой стране, как Россия, и это никакие не громкие слова, это на самом деле так, вообще поговорить о создании музея джаза.
Государственного русского музея джаза пока нет. Но даже одна выставка показала, как много знаний и экспонатов накоплено всего лишь за 100 лет существования джаза в России, и как много еще предстоит накопить. Возможно, однажды мы узнаем имена всех сотрудников самиздата, писавших о джазе, имена всех музыкантов, когда-либо игравших джаз, а самый первый джазовый концерт Валентина Парнаха, как и его музыка и танцы, перестанут быть для нас тайной. Это был второй эпизод подкаста «Истории.док», посвященный столетию отечественного джаза. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!